Это я включила рекординг, Марина, если
И
вы
я, так,
включите.
запись включена.
Отключите, пожалуйста, микрофон.
Так, я помогу людям. Начинаем, Саша.
Поехали. Ну, слово предоставляется нашему постоянному докладчику Раву Элитагдату, один из немногих, кто умеет прошлое соединять с современным. Прошу, у вас микрофон, да?
Да. Спасибо. Ну, никто месяц назад не ожидал, что мы будем уже говорить, что это память Бориса Година. Вот, поэтому я хочу сказать, во-первых, молитву Лейлу и Нашама. Во-вторых, Миша Беров за солдат армии, которая тоже сейчас нужна. Значит, за Бориса Година. Эль Малерахамим. Шохем бамарамим, амце, менуха нахана, аль конфе шихина. Бемаалот кадушим ута римка зогар, аракия мазгирим ланишмат, Борис бен Йосеф, шалах лоламу, бавур, шану, мепалилим, бадаскарат нишмато баганей дантия менухато. Лахен, баля рахамим естирегу бесетар кнафаф лаоламим айцрор бицрор ахаим ат нишмато, адонай. Угу на халату, ваяноах, бешалом аль мишкаво, намарамы, тени шмата црора, бы црора хаим. И молитва за наших солдат. Миша Барахаватейну Авраам Исхаку Яков, Гуи Варех, Эдхайлей Цва Ганал Исраиль. Аумдим аль мишмар арцену арейла гейну, мигвуля леванона ад бидбар мицраем, минаяма гадоля ад лаву арава. Лаваша баавиру ваям. Итен Адоной этой вейну акамим алейну негафим лифнегим. Акадош барогу шмор вая цилет хаалейну виколь цара вицука. Виколь нега умахала ушлах браха вацлаха вихоль маасе ядегим. Ядабер санейну тахтагем ватерам кетер ишуа ватерат нисахон. Викуям багам акатув. Ки Адоной алагейхем, аолехим ахем лайлахем лахем и мой вихем лавшеятхем. Ванумару мейн.
Амин.
И все. Поехали. Начну с того, что на прошлой неделе в СМИ появилась интересная вещь, я ее даже себе распечатал. Значит, в израильских СМИ это было опубликовано 31 октября 18:34 со ссылкой на российский канал РТ. Высокопоставленный представитель Хамас Муса Абу Марзук дал интервью российскому телеканалу РТ и рассказал об использовании туннелей Хамас. В интервью он признал, что туннели предназначались для защиты членов Хамас. На вопрос, кто несет ответственность за жителей Газа, он ответил, что ООН должна обеспечивать защиту. Мы построили туннели, потому что нет другого способа защитить себя от того, чтобы стать мишенью и быть убитыми. Эти туннели предназначены для защиты нас от самолетов. Мы сражаемся с ними, сказал он. Он также сказал, все знают, что 75% жителей сектора Газа являются беженцами, и ответственность ООН заключается в их защите. Ответственность оккупации, то есть Израиля, заключается в предоставлении им всех услуг до тех пор, пока они находятся под оккупацией в соответствии с Женевской конвенцией. Значит, замечательно, что они ссылаются на Женевскую конвенцию, которой не придерживаются. Вот, но меня... Как раз эта информация волновала с другой стороны. Вопрос, отвернутся ли мусульмане других стран от Хамас после такого заявления. То есть, как бы от нормального человека ожидается, что да, конечно же, отвернутся. потому что они сами в открытую заявили, что они не собираются нести ответственность за женщин, детей, стариков, которые в секторе находятся. Они сбрасывают это ответственность за них на ООН и на Израиль, а сами они борцы. Значит, вопрос, должны ли нормальные люди от них отвернуться? Вот. И ответ здесь не такой простой, не такой однозначный. В психологии последние лет 15 очень популярна модель израильского ученого. На иврите она называется Эфрат. Эфрат – это аббревиатура Ируа Пируша Региш Дгува. Ируа – это событие, Пируш – это оценка события или комментарий. Дальше Региш – эмоция, и дальше Дгува – реакция. Значит, чем замечательна эта модель? Тем, что она показывает, что эмоция и реакция, они не являются автоматическим ответом на событие. Потому что за событием стоит пируш. Восприятие этой информации. То есть как бы есть событие, вот в данном случае вот эта вот информация, которую я прочел, это событие. Вот. Является ли у всех одна и та же эмоция, одна и та же реакция на это событие? Ответ – нет. Почему? Потому что это зависит от оценки этой информации. А от чего зависит сама оценка? А оценка зависит от мировосприятия самого человека. Значит, от чего зависит мировосприятие самого человека? Частично я постараюсь ответить вот этим вот докладом. Значит, для начала я хотел бы объяснить методологию, еврейскую методологию. Значит, в мире крутится масса разной информации, и чтобы, ну, то есть научной, культурной, общественной, есть масса разных теорий, моделей, идей. Религиозный еврей может все это слушать. Дальше надо правильно это найти, где эта информация у нас находится в Торе. Религиозным языком это называется искра святости. Где у нас искра святости научного открытия, культурного, общественного движения, где у нас она в Торе. Дальше, когда мы находим эту искру в Торе, то, соответственно, это помогает нам понять в том, что мы видим как бы вне Торы, где там искра, а где клипа, которая на это налипла. Соответственно, очищать информацию. Где действительно божественная искра, а где какая-нибудь скорлупа, которая на это налипла. Значит, пользуясь этой методологией, я вам сейчас покажу сегодняшнюю идею. Я когда-то услышал от психиатра доктора Вадима Вегасина, зихроно левраха, термин «семейные программы». так как много приходилось работать с людьми в процессе развода или в процессе каких-то семейных конфликтов, вот, то мне этот термин очень понравился. И первое, что, с чего я начал, это я попытался понять, а где место этому термину в Торе. И, соответственно, сквозь призму этого я посмотрел на на книгу Берешит. Значит, что такое семейные программы? Семейные программы – это когда человек, будучи ребенком, несознательно, интуитивно впитывает систему отношений, которую потом будет, опять же, непроизвольно воспроизводить в своей семье, которую он построит. Почему непроизвольно? Ведь он может построить семью любую, какую захочет. Нет, конечно, может построить. Вот, но он будет стремиться к тому, что ему знакомо. А знакомо – это то, в чем он вырос. Значит, дальше, изучая книгу Берешит, я обнаружил, что, во-первых, можно и стоит разделять между супружескими программами и родительскими. То есть семейные программы делятся на супружеские и родительские. Супружеские – это когда ребенок впитывает отношения между папой и мамой. И дальше он также строит свои отношения с своим партнером, партнершей. Вторая вещь – это родительские программы, именно о которых сегодня пойдет речь. Это когда ребенок впитывает отношение к себе каждого из родителей, и дальше он такое же отношение к детям будет воспроизводить в своей семье. Значит, чем нам интересна книга Берешит? Тем, что она нам описывает историю одной семьи, семьи Авраама, из которой вышли несколько идеологий, несколько цивилизаций: еврейская, христианская, мусульманская, как минимум. На этом пока сегодня остановимся. Значит, ну, описывается это на уровне семьи, на уровне отношений внутри семьи. Значит, и дальше, соответственно, мы сейчас рассмотрим родительскую программу Ицхака и родительскую программу Ишмаэля. Значит, родительская программа Ицхака. Значит, отец Авраам, мать Сара. Поздний ребенок, долгожданный ребенок. Ребенок, который самое ценное, что есть в жизни родителей. То есть, когда Бог решает испытать Авраама, то он его испытывает самым дорогим, что есть у Авраама, а именно жизнью его ребенка. То есть если бы Бог попросил у Авраама отдать свою жизнь, Авраам, не задумываясь, бы это сделал. Но Бог знает, что для Авраама это не испытание. Что для него испытание? И сказал, и было после этих событий, Элоким испытал Авраама, сказал ему Авраам, сказал: вот я, и сказал: возьми, пожалуйста, сына своего, единственного своего, хотя он не единственный, да, которого ты любишь, Ицхака, иди в страну Марию, Мария, и подними его там Наула, на одной из гор, о которых я скажу тебе. То есть Бог испытывает Авраама самым ценным, что есть у него в жизни, а именно жизнью его ребенка. Это отношение отца. И сын это знает. Когда они уже оставили двоих сопровождающих с осликом внизу, идут вместе, Ицхак, аккуратно подбирая слова, спрашивает папа, вот огонь и вот дрова, а где барашек для жертвы? И Авраам ему отвечает, Бог узрит себе барашка для жертвы, сынок. И дальше фразой шли они оба вместе. То есть полное доверие отцу, потому что Ицхак знает, что он самое ценное, что есть в жизни у Авраама. Отношение мамы Сары. Значит, когда они вернутся после Акедат Ицхак, вот эта глава, то, что у нас сейчас началась, Хаей Сара, начинается с того, что умерла Сара. Где Сара умерла? Сара умерла в районе Хеврона. Где они жили? Они жили в Бершеве. Значит, если они жили в Бершеве на юге, как Сара могла умереть в Хевроне? Как она очутилась в Хевроне? И ответ очень простой. Гора Мария, согласно традиции, это храмовая гора. То есть это Иерусалим. Соответственно, они прошли за два с кусочком дня путь от Бершевы до Иерусалима. И устная Тора приводит ряд мидрашей, которые говорят, что Сара интуитивно знала, куда они пошли. Значит, мидраш говорит о том, что Сатан показал ей картинку, когда Ицхак лежит привязанный на жертвеннике, и Авраам стоит над ним с ножом в руках. И в этот момент отлетела душа Сары. Но как она очутилась в Хевроне, который фактически больше, чем половина пути от Бершевы к Иерусалиму? Ответ простой. То есть она как бы предчувствие что-то, она интуитивно идет за ними. И в районе уже Хеврона ее сердце не выдержало, и она умерла от горя. Почему? Потому что он самое дорогое, что есть у нее в жизни. И как это касается нас? Ицхак, прародитель христианской цивилизации, это Эйсав, и еврейской цивилизации Яков. И вот эта вот родительская программа, что ребенок самое дорогое, что есть в жизни родителей, это роднит евреев и европейцев. Это наша родительская программа. Самое дорогое – это ребенок и его жизнь. И в этой же самой главе Ваера рассказывается совсем другая программа, которую унаследовал брат по отцу Ицхака, Ишмаэль. Значит, у Ишмаэля родители Авраам и наложница Сары Агарь. Значит, и тут описывается следующая ситуация. когда Ицхак уже подрос там до 3 лет и был отлучен от груди, и Сара увидела, что Ишмаэль как-то пытается задеть ее сына, и она сказала Аврааму: прогони эту рабыню вместе с ее сыном. Сын рабыни не будет наследовать вместе с моим сыном Ицхаком. Очень горько стало Аврааму, ведь это о его сыне. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся из-за мальчика и твоей рабыни. Делай все, что говорит тебе Сара, через Ицхака продлится твое потомство. Но и сына рабыни я сделаю народом, ибо он твое дитя. Значит, все, что я сейчас прочел, неизвестно ни Ишмаэлю, ни его маме. Что им, да, известно? Известно следующее. Авраам поднялся рано утром, взял он хлеба и мех воды и дал Агарь, положив это на ее плечо, и отослал ее с мальчиком. И ушла она и блуждала бесцельно по Бершевской пустыне, а когда закончилась в мехе вода, посадила она мальчика под кустами, отошла оттуда и села, глядя на него с расстояния в полет стрелы, и сказала: да не увижу я, как умирает ребенок. И сидела она, и глядела на него, и рыдала в голос. И услышал Бог плач мальчика, и позвал с неба ангел Божий Агарь, и сказал ей: что случилось, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос мальчика там, где он. Иди подними ребенка и держи его сильной рукой, ибо я из него сделаю великий народ. Бог открыл ей глаза, увидела на колодец с водой, пошла и наполнила мех водой, и дала мальчику пить. И был с мальчиком Бог, вырос он, жил в пустыне, стал искусным стрелком из лука, поселился в пустыне Паран, и взяла ему мать, жену из Египта. Значит, что мы здесь видим? Мы здесь видим, что в глазах ребенка, психология ребенка. Значит, отец идет за своей верой, за тем, что скажет ему Аллах. То есть Бог говорил с Авраамом, вот Авраам утром встал, нагрузил их и выкинул из дома. Вот. То есть отец, он великий человек, он патриарх, он идет за своей верой. Вот. Как ведет себя мать? Мать пассивно страдает. То есть закончилась вода, она оставила ребенка умирать, отошла, сказала себе: не увижу, как он умирает, но уйти не смогла. Она не смогла его бросить, она села на расстоянии и смотрит, как он будет умирать. И плачет. И больше она ничего, вот как плакать на расстоянии, она ничего не может. То есть если представить себе еврейскую мать или христианскую на ее месте, то, наверное, бегала бы по пустыне всей, сломя голову и кричала. Или вскрыла себе вены и напоила бы этого ребенка еще стаканом жидкости. То есть сделала бы хоть что-то. Да? Она села на расстоянии и плачет. И эту модель мы видим в том, что с чем европейская и еврейская цивилизация столкнулись сейчас. Значит, мусульманские семьи. Отец идет за Аллахом, мать сидит на расстоянии и страдает. И не вмешивается. Было несколько случаев, когда ребенок в мусульманской семье приносил домой пояс шахида, и семья об этом знала, а на утро он ушел из дому, пошел куда-то там по заданию ехать и взрываться. И мать об этом знала. То есть, как бы представить себе христианскую или еврейскую мать, которая бы там дожила до утра и отпустила ребенка из дома. Невозможно. Значит, то, чем мы сталкиваемся на практике, так, несколько лет назад, когда хлынул поток беженцев. Спасибо. Когда хлынул поток беженцев из Сирии и других арабских стран в Европу, Европа, конечно же, защитилась, закрыла свои границы. Что взломало ворота Европы? Взломало это несколько новостных сюжетов о трупах сирийских детей. Там, как на лодке переправлялись, и несколько детей утонуло, или захлебнулось, или умерли с голода. Это открыло ворота Европы. Почему? Потому что европейцы мыслят в рамках своей родительской программы, что ребенок – это самое дорогое, что есть в жизни родителей. И если такое произошло с детьми, то можно себе представить степень отчаяния родителей и всего общества. Что чувствуют выросшие в мусульманской родительской программе, чувствует совсем, совсем другое. И мы прекрасно знаем, и европейцы прекрасно знали, сколько стоил, сколько тысяч брали контрабандисты за то, чтобы перевести человека в Европу. И те, которые ехали, они вовсе не бежали от того, что там плохо, они просто как бы делали свое вложение. То есть даешь 5000 евро или долларов, но ты получаешь полное гособеспечение на всю жизнь там в Германии, например, или в другой европейской стране. Вот. Значит, то, с чего я начал, с модели Эфрат, надо понимать, что регеш, эмоция, не зависит напрямую от события, а зависит от пируш, от комментария на события. Комментарий на события зависит от массы настроек души, и одна из них это родительские программы. И то, чем Израиль и Европа страдали на протяжении нескольких десятков лет, 100 лет назад описано Фрейдом как перенос. Перенос – это такой феномен, что, в принципе, мы не знаем, что чувствует другой человек, и не можем знать, что он чувствует. каждый человек – это целый мир. Мы не знаем чувств другого человека. Вот. И фраза «как я тебя понимаю» это очень стандартная, часто повторяемая ложь. Я не знаю, я не понимаю. То есть мы не можем понять другого человека, но мы пытаемся понять другого человека через себя. То есть мы задаем себе вопрос, на самом деле, что я бы чувствовал на его месте, попади я в такую ситуацию. Вот. Когда, значит, если у меня был какой-то похожий опыт, то я, конечно же, у меня это всплывет, и я с этим же подойду к этому человеку. Если я ничего подобного не пережил, то я буду себе представлять, что я бы чувствовал в его ситуации. Вот. И Фрейд 100 лет назад это очень жестко отсекает. Он говорит, это перенос. Надо не переносить свои чувства, свои переживания на этого человека, а просто спросить, а что ты чувствуешь? Чтобы он смог рассказать тебе свои переживания, свои чувства. И вот тогда ты можешь уже поддержать его в тех чувствах, которые там, которые у него есть. Поддержать, направить и так далее. Значит, получается, что вот эта вот картинка, которая была там еще лет 20 назад нарисована и ходила по, там, по всяким социальным сетям, что с одной стороны стоит еврейский солдат, и за ним стоит ребенок, а напротив него стоит террорист, вот, и перед ним стоит ребенок. Значит, для нас это реальность, в которой мы варились уже несколько десятков лет. Объяснить это Европе невозможно, потому что они говорят, ну не может такого быть. Потому что ребенок самое дорогое, что есть в жизни родителей. То есть до чего вы их довели, что, что у них дети вот так вот страдают? Что дети бросаются на ваших солдат с ножами и отвертками. Вот до чего вы их довели? Вот. А проблема не в том, что мы их довели. Проблема в том, что они выросли просто в других, других программах. И в этом плане наша программа с европейцами, она на уровне Ицхака очень схожа. Да, есть небольшие различия или большие различия в следующем поколении, это между Яковом и Исавом. Вот. То есть между евреями и христианами у нас есть, есть различия. То есть мы видим, как Яков любит Йосефа, и он это в благословении проговаривает, что вот притесняли дитё, а вот оно смогло добиться успеха, несмотря ни на что. Он выделяет в предсмертном благословении Иуду, Иуда, который проявил в трудной ситуации для семьи, проявил ответственность. То есть мы видим, по каким критериям ребенок заслуживает любовь родителей. Да? Вот. И у нас это осталось до сих пор. Мы видим в цивилизации европейской несколько другую вещь. Мы видим, что Ицхак любил Исава, потому что Исав жизнеспособный, боец, драчун, а не этот Кунилемал Яков. Вот. Потом Исав будет любить Амалейка. И в благословении Билама будет сказано, что первый среди народов Амалейк. Хотя он там совсем не первый. Вот. Но логика здесь в том, что кто агрессивнее, тот более любимый. Потому что ему надо больше внимания, чтобы его воспитать там хорошим манерам. Это уже наши различия с европейцами, но и христианская цивилизация тоже, она как бы разделилась на, грубо говоря, на новый свет и старый свет. Поэтому там тоже есть определенные различия. Вот. Но то, что мы видим сейчас, и новости каждого дня нам подтверждают, что есть колоссальная разница между родительскими программами евреев и европейцев с одной стороны, и потомков Ишмаэля с другой стороны. Вот. И эту вещь надо осознавать, когда мы смотрим новости. Вот. Все, это то, что я чем хотел поделиться на сегодня. Вопросы, замечания?
Так, спасибо. Коллеги, у кого есть вопросы, известным способом поднимите пожалуйста, руку. Не вижу. Я бы хотел обратить ваше внимание на два замечания, которые прозвучали. Я бы хотел, чтобы вы акцентировали на это внимание. Во-первых, сегодня не существует оккупированных земель Газы. После, ну, мягко говоря, преступного разделения мы Северную Газу отдали, но они претендуют и на Хайфу, и на Ака, и на Ашдот, и на Ашкелон. Что крокодилу не даст, то не дашь, он все равно съест.
Не слышу, что он говорит.
То есть это ложь. Ихнее высказывание. Больше того, он еще высказался в другом интервью, что если останется хоть один хамасовец жив, его главная задача будет уничтожить Израиль. То есть это идеология такая. Второй важный момент. Это зависимость наших выводов, суждений, поведения от сложившегося мировоззрения. Это касается и научных выводов, и бытовых выводов. Мировоззрение остается базой, на основании которой мы что-то судим. Поскольку нет людей, которые прошли одну и ту же школу в детстве, то мы, конечно, все разные. И усваиваем мы тоже по-разному одни и те же предметы. И, соответственно, выводы у нас более правдоподобные, менее правдоподобные. В чем это явление объективно? Может быть, вы помните Хаяма, где он сказал, в одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой земли, зелень и вязь, и небо голубое. То есть неизбежно два человека, глядя на одно и то же, видят разное. Значит, не говоря уже о народах. Ведь сегодня затронута важнейшая тема отношения родителей к детям, ну, родительская программа, так ее Рав назвал, и отношения, последующие отношения детей к своим уже детям. То есть это как бы наследуемый признак, наследуемая модель поведения. В этих условиях ожидать, что какие-то уговоры, мирные уступки и прочее, они ни к чему привести не могут. Европа сама открыла связь к своей ворота, широко открыла ворота к своей кончине. Эти ребята совершенно не собираются адаптироваться к европейским правилам. Они хотят вернуть ту жизнь, которая им понятна. Не потому, что она лучше, они понимают, что она хуже. Но им она понятна. А европейские реверансы им непонятны. Поэтому то, что мы здесь с вами 4 недели тому назад наблюдали, боюсь, что то же самое может произойти и в благополучной Европе. Затронутая тема вообще чрезвычайно важна, просто из-за понимания, как нам воспитывать детей. А здесь акцент сделан не на слова, которые мы скажем, а на действия. То, что ребенок видит в детстве, сначала он не осознает, а потом что-то осознает, что-то не осознает. Но модель поведения закладывается именно в этот момент. То есть дети чрезвычайно наблюдательны. Нам кажется, что мы там чего-то от них скрыли, а они все видят и интерпретируют, естественно, по-своему. В разном возрасте, по-разному. Но модель поведения закладывается в детстве. На все будущее. Значит, не случайно, ведь имя даже они взяли. Это единственное число одного из имен Всевышнего. Элоким. То есть это тот, кто управляет.
Непонятно.
Не тот, кто творит, а тот, кто управляет. То есть это функция такая. Так они выбрали функцию наиболее твердую, наиболее жесткую. А христиане, наоборот, ушли в более мягкую, но прошли через ту же самую жесткую. Вот. Ну, а мы прошли через все.
И не через все.
Да.
Продолжение будет еще вечером в традиционном Бет-Мидраше Кармельском, открытом по Зуму. Но вот к тому, что вы сказали сейчас, я просто один штрих добавлю, что Тора записана 3300 лет назад, события, которые описаны, происходили 3700 лет назад и описывают программы, с которыми мы сталкиваемся в жизни сейчас, и непонимание которых стоит и Израилю, и Европе дорого.
Не зря. Да-да, пожалуйста.
Саша, Вениамин руку тянет, и был вопрос в чате у Сары.
Хорошо. Вениамин, пожалуйста. Следующая Сара будет.
Эли, я как всегда задаю вопрос не по теме лекции, но вопрос соответствует первому слову в названии твоей лекции, оно Тора. Сначала хочу сказать, что в американской статье я прочитал, какие суммы денег у лидеров Хамаса. Я был потрясен, что Арафат так и не найдены. 10 миллиардов долларов так и не найдены, где они находятся. У того товарища, кого назвали, Мазрук, у него 4 миллиарда денег в банке официально. И у Хании 3 миллиарда и так далее. Так что они великолепно устроены и могут вполне убежать и спокойно жить с этими деньгами. И журнал пишет, что среди них фанатиков, которые готовы умереть за те слова, которые говорят, только половина. Остальные самые обычные негодяи, которые одни такие люди грабят людей открыто где-то на больших дорогах, а эти таким образом удачно пристроились. Теперь вопрос. Выступаю в доме, где в основном находятся иммигранты из Украины, последние. Они убеждены, что они хорошо знают Тору, но вопрос задают, например, как вы объясняете, что Иисус Навин остановил солнце? Или как вы объясняете, что земля там на трех китах? Ну, с таким вопросом легко расправиться. Я им объяснил, что по концепции, которой в Торе, Бог сделал землю сначала, а животных потом. Поэтому земля не может находиться на каких-то животных. А вот насчет того, оставил Тору, я им начал объяснять, что Рамбам такие вещи, в том числе и той вещи, о которой вы говорили, как хотел убить сына Авраам, что это аллегории, которые должны показывать сущность Торы, как люди должны верить и так далее. Но сам Рамбам совершенно не сомневался, что остановить солнце нельзя. Тогда мне задан был такой вопрос, что поскольку Тора написана Богом, а Бог знал, что Земля крутится вокруг Солнца, есть ли в Торе какие-нибудь моменты, чтобы можно было подтвердить, что Земля крутится вокруг Солнца? Я его убеждал, что с точки зрения Эйнштейна, кто крутится вокруг кого, это зависит, с какой стороны смотришь. Что этот вопрос с точки зрения теории относительности нельзя ставить. Зависит от того, где находится наблюдатель. Ну, он посмеялся и сказал, ну, а все-таки я полез в интернет. Вот, надеюсь, что вы уточните. В интернете я нашел, что Бог поднял каких-то там людей, и они сверху увидели диск Земли. То есть, что Земля круглая, найти такое место можно. А вот в отношении того, кто вокруг кого крутится, интернет отказался мне дать ответ. Кроме того места, что Иисус Навин остановил солнце, но в таком духе он выдал, буквально как Рамбам говорил, что это аллегории, так же, как трое суток Иов прожил в теле какого-то кита, что это аллегория, чтобы показать какую-то важную великую вещь. Итак, вопрос такой. Как, по-вашему, есть где-нибудь в Торе место, которое бы обосновывало, кто крутится вокруг Солнца, вокруг Земли или Земля вокруг Солнца?
Я понял, спасибо. Значит, ответ следующий. Первое, о форме Земли и, соответственно, неба у нас в Торе не сказано. Поэтому там то, что Бог кого-то поднял и кто-то там увидел, увидел форму, нет. Тут надо смотреть как бы динамику развития науки, но нигде она, ни в какой момент. Никогда верили, что Земля плоская, никогда знаем, что Земля круглая. Торе никак это не противоречило. Единственная вещь, которая в этом плане мне известна, и она достаточно интересна, это когда Бог разделяет, Бог создает на второй день ракия. Ракия – это фактически атмосферный слой. Вот. И ракия разделяет воду, которая над ракия, от воды, которая под ракия. И, соответственно, например, Раби Гуда Леви, XI век, вполне спокойно говорит, что над ракия в космосе, да, то есть, есть вода. Но так как там очень холодно, то вода там находится в состоянии льда. Вот. Значит, все-таки надо понимать, это XI век, и это до еще до научных открытий в этой сфере. Значит, теперь то, что касается того, что Иешуа остановил солнце, я бы не шел по пути Рамбама, хотя я Рамбама знаю и люблю. Я пошел бы другим путем, что время является вещью субъективной, и там и дольше века длился день, да, там и прочее. То есть в зависимости от того, что с тобой сейчас происходит, такая же для тебя скорость течения времени. Вот, возьмите даже самое элементарное, там для ребенка там подождать час – это целая вечность. Вот. Для человека взрослого неделя пролетела, там, или год, ой, опять день рождения, да, там, или опять юбилей. Вот. Время субъективно. Поэтому для тех, кто были там, для них вполне объективной реальностью было, что солнце остановилось. Потому что время текло очень медленно, вот, пока они смогли все это пережить. Знаете, там секунды боя вот, длятся для человека как месяцы. Вот. Поэтому тут я бы пошел таким путем, объяснил. Но опять же. Можно? Вы спросили меня, я ответил. Вот.
Можно добавить чуть-чуть?
О, вот Александр просит ответить.
Зоар нам подойдет или нет, как источник? В Зоаре говорится. Точно совершенно, что мир, в общем-то...
Александр, ближе к микрофону, да. Пожалуйста.
Если Зоар нам подходит как источник, то, насколько я понимаю, в Зоаре говорится о том, что мир, он, земля шарообразная, похожа на шар. И чтобы на другой стороне есть люди, так называемые антиподы. Я не знаю как. Зоар это все-таки тоже Тора, хотя и скрытая. Так что можно, может быть, еще оттуда. В Зоаре напрямую говорится, что в книге Зоар напрямую говорится, которая написана была не меньше 2000 лет назад, напрямую говорится, что земля это шар.
Спасибо большое. Значит, единственное, что здесь компания как бы людей научных, поэтому я Зоар не привожу здесь как источник, потому что будет спор по поводу того, когда Зоар написан. Вот, но
даже если ты часа...
Если к нему подойдет, да, если 600 лет назад...
Так, уже в третьем веке с такой большой шаг вперед сделала наука, что в Кабале того времени, очень еще старый, который Рамбан страшно ругал, уже высказывалась мысль, что есть люди на той стороне земли. Я был потрясен этим фактом, о котором я прочитал у Дауда, что это было в третьем веке нашей эры. Они высказывали мысли, что на той стороне земли люди живут, и ничего страшного нет в этом. Они думают, что мы живем неправильно вверх головой.
И другие правы.
Наоборот. Так, Саша, там в чате вопросы. Во-первых, у Сары, вот, а во-вторых, вопрос, который мне задала в личном сообщении Эмма, я бы хотела тоже вынести.
Так, ну пусть озвучат свои вопросы.
Так, Сара, вы будете говорить или прочесть ваш вопрос? Вопрос, как Ишмаэль оказался вместе с Элиэзером при Акидат, я не знаю, что такое Акидат, Акидат Ицхака, ведь его отослали из дома, и он впоследствии женился на египтянке. Так, Эли, у вас выключен звук.
Да, спасибо. Ответ простой. Значит, оказался он по Мидрашу. Значит, надо все-таки различать, есть четыре уровня восприятия текста: пшат, ремес, драш и сот. Пшат – это простой смысл, ремес – это намек, на что текст намекает, драш, на котором, на уровне которого находятся мидраши, это виртуальное построение, которое не должно быть правдой в своем буквальном смысле, но которое передает божественную идею. То есть правда ложна, в ней намек. Значит, кто-то из раввинов американских 20 века сказал красивую вещь, что тот, кто считает мидраш выдумкой, тот апикойрос, то есть отрицает божественное происхождение Тора, отрицает основы. А тот, кто считает мидраш правдой в своем буквальном смысле, тот дурак. То есть вот, вот это вот надо сохранить, как бы вот это вот равновесие. Значит, и сот, соответственно, это уже каббала, это тайный смысл. Так вот, согласно мидрашу, вот эти вот два юноши, которые сопровождали Авраама и Ицхака к горе Мария на жертвоприношение, это были Элиезер и Ишмаэль. Значит, первое, в тексте мы не знаем, кто такие эти юноши. То есть по пшату совсем не следует, что это, значит, Элиезер и Ишмаэль. Соответственно, значит, это не простой смысл, а и не обязано быть правдой в своем буквальном смысле. Вот теперь, как это понимать на уровне мидраша, что, какую божественную идею нам передает мидраш, говоря, что эти два юноши были Элиезер и Ишмаэль. Значит, про Элиезера я не знаю, про Ишмаэля я могу объяснить. Значит, а именно история отношений Ишмаэля и Ицхака в процессе их жизни фактически такая. Когда Ишмаэлю 13 лет, то Авраам получает приказ об обрезании, обрезает себя, Ишмаэля, своего сына и всех мужчин в доме. И до 13 лет Ишмаэль единственный наследник патриарха. И он это понимает, и все это понимают. Когда Ишмаэлю 14 лет, эта старуха Сара родила ребенка. В 14 лет он превращается в ничто. В 17 лет, когда ему 17, Ицхаку 3, то есть он понимает, что его, его будущее рухнуло из-за вот этого вот ребеночка. Поэтому он всячески пытается его задеть. Поэтому Сара обращается к Аврааму и говорит: вот этот вот не будет наследовать вместе с моим сыном, выгони их из дома. Вот. И в 17 лет его отец выгоняет. Значит, да, они устроились возле колодца Лехай-Рои. Да, надо понимать мир Востока. Понятно, что Авраам знал, где они обосновались, и подбросил им стада, и контролировал, как бы, и поддерживал. Но тем, что мидраш приводит, что Ишмаэль сопровождает Ицхака, Авраама и Ицхака на акиду, это потрясающий момент исторический для нас, так как это Маасе Авот Симан Лабаним, то есть то, что с ними происходило на уровне микро, происходит с их потомками, с нами на уровне макро. А именно, когда Ицхаку 37, а, соответственно, Ишмаэлю 51, и они идут на жертвоприношение Ицхака, вот, то очевидно, что не только Ицхак интуитивно или неинтуитивно догадывался и спрашивает отца, а где барашек для жертвы. Но и те двое, которые остались внизу, тоже это понимают. И получается, если представить себе, что один из этих двоих Ишмаэль, то у него появилась надежда, что он опять станет единственным наследником патриарха, единственным наследником Авраама. Вот. И когда они, сидя внизу, видят, как дым поднимается над жертвенником, то есть это говорит о какой-то радости Ишмаэля. А потом они спускаются вдвоем с горы, и еще и Ицхак получил дополнительное благословение. И тогда у Ишмаэля рушится надежда. Я подозреваю, что это жертвоприношение Ицхака можно сравнить с катастрофой. То есть мусульманский мир тихо радовался уничтожению евреев, потому что если будут уничтожены евреи, то их план на конец истории, он как бы, он становится, может быть, главным. У него появляется надежда. Вот. Но когда евреи выжили, еще и построили свое государство, вот, то вот это как раз стало самым сильным ударом по исламу. То есть сейчас везде поднимаются настроения именно антиизраильские. Вот. И как это объяснить, может быть, еще одним мидрашом. Когда говорится, и спустился Авраам и пошел в Бершаву, там говорится в единственном числе. И мидраш, другой уже мидраш, говорит, что он отослал Ицхака отдельно, что они не спустились вдвоем вместе. Что он отослал его отдельно, чтобы его не сглазили. Там, например, такое есть объяснение в мидраше. То есть, чтобы он не вызвал дополнительную ненависть. Возможно, вот это вот то, с чем мы сейчас имеем дело, с вот это вот бешенство исламского терроризма, оно как раз-то и объясняет, что это их последний выплеск эмоций, потому что с укреплением Израиля рухнула надежда на осуществление их плана на конец истории, что ислам победит во всем мире, и тогда будет власть Аллаха на земле. Вот. Их план рушится, укрепляется еврейский план про Машиаха, про еврейский народ, про свет для народов и так далее.
Вот. Сара задает продолжение своего вопроса, но, Сара, не хватает вашей интонации. Почему вы сами не...
А как это надежда, не тшува?
Да. И тогда в чем же его тшува? Мне вопрос непонятен.
И понятен вопрос. Значит, в тексте спустя там какое-то количество лет еще, да, пару десятков лет, говорится, и хоронили Авраама, Ицхак и Ишмаэль. Вот, Ицхак и Ишмаэль, это сказано в прямом тексте. Вот, и младший назван перед старшим. Значит, тем, что младший назван перед старшим, это значит, как бы, что старший признал первенство младшего. Вот. И отсюда, соответственно, у нас есть традиция понимания этого отрывка на уровне ремес, на уровне намека, что это намекает на то, что Ишмаэль в конце жизни все-таки сделал тшуву, признал лидерство Ицхака. Значит, вот мы сейчас где-то по дороге. Вот. Сколько десятилетий надо еще до этого дожить, чтобы он сделал тшуву? Не знаю. Надеюсь, чем раньше, тем лучше. И для нас, и для него.
Я хотела бы озвучить вопрос Эммы, Саш, а потом Вениамин там хочет еще.
Просто я не вижу вопроса Эммы. Я вижу
вопрос только... Эммы в личке, но я бы хотела его озвучить для всех. Как найти себе силы, чтобы выдержать это непонимание всей планеты? Вот. И Эмма благодарит нас за то, что семинар принял имя Бориса Година, и об этом же нас благодарила, говорила Ира Лир. Так что спасибо тем, кто так отзывается. Как найти в себе силы, чтобы выдержать это непонимание всей планеты? Раф Эля.
Тяжелый вопрос. Тяжелое время, тяжелые вопросы. Значит, знаете, одна из вещей, которые евреям помогают, это молитва. Надо сказать, что в отличие от христианства и ислама, где молитвы очень короткие, у нас молитва очень такая расширенная и состоит из большого количества блоков. Так вот, на прошлой неделе мне пришлось выводить одну женщину из состояния такой уже длительно продолжающейся истерики. Там все, там и какие-то личные проблемы, и плюс еще вот это вот то, что в стране, это уже человека накрыло полностью. Вот. Я ей дал прочесть вслух отрывок, который читают мужчины в будни в синагоге, там, когда опускаются на руку, там проговаривается о том, что как бы по чуть-чуть выпускаются эмоции, кости сотрясаются, и душа моя уже сотрясается от всего, что на меня навалилось. Господи, там, неужели будет тебе хорошо, значит, если я погибну, там, если погибнет моя душа, а в конце уже идет успокоение, все враги мои обратятся вспять, и если они повернутся опять, то будут моментально рассеять. Она прочла это вслух, вот, и ей стало легче. Она говорит, полегчало. У нас есть очень много вещей в молитве. Именно молитва помогает, там разные блоки помогают очистить и разложить по полочкам разные эмоции. Ишма Исраэль, которая постоянно мы проговариваем, что мир движется к совершенству. Вот. Что бы ни происходило вокруг, что бы мы ни видели вокруг, мир идет к совершенству. Там и псалмы, и. Вот. Поэтому как бы правильно, ну, знаете что, вот читайте хотя бы первое благословение молитвы Амида, которая заканчивается Маген Авраам. Посмотрите там в конце. Мелех Озер у Машея у Маген. Царь Озер помогающий, Машея спасающий. Умаген и щит защищающий. То есть, как бы, то есть, Это три уровня участия в жизни человека. То есть мы можем там помочь другому. Вот. Ну, для этого надо, может быть, там не обязательно бросать все, бежать. Помочь это можно и завтра, и послезавтра. Иногда надо все бросать и спасать. А иногда даже стоя рядом, ты не можешь спасти человеку жизнь, когда там летит пуля, например. А Бог может. То есть Бог, Он царь, который о нас заботится тем, что Он и помогает, и спасает, и Он же щит. Просто останавливает беду. И концовка Баруха Ташем Маген Авраам, да, то есть благословен Бог, щит Авраама. То есть вот как он был с Авраамом защитой, так и для нас. С этого начинается наша ежедневная молитва. Одна из вещей, которая полезна в данный период.
Спасибо. Спасибо. Таня, пожалуйста, ваш вопрос.
Саша, не забудь потом о Вениамине, он руку поднимал. То есть...
Хорошо.
И доктор, он тянет вопрос.
Потом будет Семен, потом будет Вениамин. Таня,
включите микрофон. Так, я включила, слышно, да?
Да, есть. Да.
Спасибо. Рафаэль, я очень извиняюсь, но у меня вопрос. Получается, что он не совсем по теме, но вот если судить по названию, то название можно как бы понять и таким образом. То, что отношение к гибели детей у евреев, ну и там у других народов. То есть, если спросить, что как мы смотрим на гибель детей не наших еврейских, а вражеских, в данном случае вот актуально во время войны в Газе, например. Потому что, ну, вы понимаете, почему. В Торе написано немножко одно, а мы сейчас ведем себя иначе. Так вот, что с вашей точки зрения, как мы должны себя вести?
Спасибо.
Если вы не хотите, не отвечайте.
Я как раз хочу ответить на этот вопрос. Значит, из того, что я вам показал сегодня про родительские программы, значит, вывод следующий, как ответ на ваш вопрос, что для евреев гибель чьих бы то ни было детей – это страшная трагедия, даже их детей. Значит, и там, опять же, посмотрите, когда мы говорим про детей Газы, да, то когда произошло выселение из Гуш-Катифа? В 2005-м. Значит, какой средний возраст сейчас террористов? 23-24 года. 22-23-24 года. Вот тех, которые сейчас по чуть-чуть шабак арестовывают. Да? 23-24 года, это значит, что им было там по 4-5 лет, когда евреи выселили других евреев из Газы. Вот. То есть это как раз о детях Газы. И тем не менее, для нас гибель детей – это трагедия, а вот для них нет, а для них это иншалла. То есть вот как бы Аллах лучше знает.
Хорошо, да? Я согласна.
В этом разница.
Но дальше
для нас и для европейцев это трагедия, а для них не такая трагедия.
Правильно. Но вопрос, так сказать, у меня был, ну, как бы актуальный. То есть мы сейчас должны решать седер дефуйот сделать. порядок предпочтений поставить. Наши солдаты – это тоже наши дети. И мы относимся... Это наши дети. Значит, спасение детей в Газе ставят под удар, ну, часто, и как правило, ставят под удар наших солдат. Значит, кроме того, это первое. Второе, что спасение детей в Газе, если это будет в массовом, так сказать, масштабе, то это противоречит тому, что нам сказал Маше, что жить, если оставлять в живых, ну, мы это уже знаем на своем опыте, оставлять в живых.
Значит, оставлять в живых это касалось семи народов. Арабов здесь еще тогда не было, поэтому как бы их это не касалось. Вот, но человек, который не является частью еврейского народа, обязан, чтобы жить в среде евреев, соблюдать семь заповедей сынов Ноя. Значит, убийство является одним из грехов для всего человечества, для сынов Ноя. Поэтому как бы к террористу мы не имеем права относиться как к Бней Нох и заботиться о нем. Да. Значит, но вопрос, наши дети или ихние дети.
Да.
Если это опять же непростой вопрос.
Конечно, непростой. Я поэтому сказала, если вы не хотите, не отвечайте.
Смотрите, тут все зависит от постановки вопроса. Значит, если человеку говорят, убей его или мы убьем тебя, то Тора запрещает его убить. Потому что говорится, что кто тебе сказал, что твоя кровь более красная, чем его. Но есть у заповеди «не убей» есть исключения. И одно из них это война. То есть наши дети пошли на войну для защиты наших домов, наших семей. Соответственно, война есть война. Вот. Поэтому в этом плане, да, наша кровь более красная, чем их кровь. Но опять же, то, как Израиль себя ведет, Израиль не позволил себе там ковровую бомбежку или какие-то средства массового уничтожения, которые у нас тоже имеются.
Вот. Эли, ну посмотрите, сейчас будет через какое-то время штурм вот этой больницы Шива, она называется.
Да.
Значит, вы представляете, под какой удар ставятся наши солдаты? Наверняка, пусть это не будет так, но они могут погибать при этом штурме. Значит, уже много раз предупреждалось, чтобы вывезли больницу, чтобы убрали больных, чтобы, ну и так далее, и так далее. Значит, почему мы должны ставить под удар наших детей для того, чтобы спасти террористов, которые там лежат даже в этой больнице? Хамасовцев, но не террористов, хамасовцев, скажем так. Может быть, там и дети лежат. Но кто, в чем проблема, чтобы их эвакуировать? Значит, это то, что вы рассказали, в чем проблема.
Таня, проблема поэтому в нашем воспитании. Проблема в том, что мы не можем иначе. Вот и все. И не потому, что кто-то нас осудит, или кто-то нас похвалит. Нас все равно никто не похвалит, вот, и нас по-любому осудят. Вот, просто вопрос в том, что мы не можем иначе, потому что мы выросли на Торе. Еврейский народ вырос на Торе.
В Торе же говорится, Маше сказал, зачем вы ко мне их привели? Я сказал всех убить.
Это касалось Бнот Мидьян. И это касалось только женщин, познавших мужа. Это касалось только одной ситуации. Вот. Это из этого ни в одном поколении не делался вывод.
Я очень прошу прощения. Но там есть совершенно определенное указание. Я не помню, в какой книге, в Бемидбар или в Дворим уже, о том подробно описывается, что нужно делать с городом, когда будут завоевывать. Значит, можно предложить людям уйти, и если они согласны, то они уходят, а если не согласны, то тогда воевать. Но так можно поступать только с городами, там написано, весьма удаленными от вот это Эрец Кнаан, от центра, от собственно, священной земли. То есть это, по-видимому, с тем, что нам обещано, это была, ну, большая территория. А с городами, которые относятся к Эрец Кнаан, нельзя так поступать. Там нельзя оставить никого. Потому что если остается кто-то, то получается то, что мы сейчас имеем. Другого варианта нет. Это в Торе написано. Она же нам дана на
все времена. Нет.
Подождите, Рав Эль.
Да.
Извините.
Да.
Значит, у нас сейчас идет вопрос, а не диалога. Есть же другие люди, которые подняли руки и хотят спросить. А вот такой вот диалог.
Ну, хорошо, все, да.
Держитесь, когда начнем.
На вечер это откладываем.
Хорошо.
Пожалуйста. Семен.
Спасибо. Уважаемый Элитабер Равин, я вас благодарю, что вы приобщаете меня к еврейским канонам. Спасибо вам за это большое. Я человек нерелигиозный, ну, как большинство из нас, которые родились в России. Но тем более я хочу сказать, что, наверное, все-таки каждый человек в трудные жизненные моменты все-таки обращается к Богу. И вот у меня есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а может ли человек сам себе лично придумать молитву, так и произносить ее действительно как молитву, может, ежедневно, может быть, часто, может, трудные минуты жизни. Вот может быть такая личная молитва у каждого человека?
Если коротко, то, безусловно, да. Значит, если не коротко, то у нас есть ряд молитв, личных молитв Моше Рабейну, всяких выдающихся личностей, царя Давида, которые уже стали некоторым подспорьем, что когда я не могу точно сформулировать свои ощущения, я могу прибегнуть к словам их молитв, потому что они смогли сформулировать это более точно. Это вот примерно как когда признаются в любви женщине и читают стихи там поэта, который там умер лет 200 назад. Вот. Какое он к тебе сейчас имеет отношение? Вот. Оказывается, как бы чувства, они повторяются. Вот. А поэт смог это прочувствовать более тонко и сформулировать более точно. Вот. Но, безусловно, свою собственную молитву и своими словами, безусловно, конечно, можно. Можно и хорошо, потому что это идет от души. Да.
Спасибо большое. Я очень признателен вам за такой положительный ответ, потому что с детства у меня есть своя молитва, которая на протяжении всей своей жизни я ее использую в различные минуты. Ну и чем старше я становлюсь, тем почти ежедневно произношу эту молитву, которая с детства идет у меня. Спасибо большое.
Значит, по сути, ты веришь. Сейчас, секундочку, эфир. Значит, тут можно добавить, что молитвенники Шарфила в Амиде 8 и 16 стих, там прямо предусмотрены вставки для личных молитв.
Это интересно.
Пожалуйста, Ефим.
Спасибо за беседу, спасибо за возможность вопроса. Можно ли принять прямо все-таки речь об Аврааме, вопрос об Акедат Ицхак, что Авраам, все-таки наш праотец снимал немного, да, понимал, что речь идет об испытании. Перед этим Всевышний показал ему на небо, уже после рождения Ицхака, и сказал, что твое потомство будет, как эти звезды на небе. То есть я думаю, что он может понять замысел Всевышнего, как об испытании.
Я понял. Спасибо за вопрос, Ефим. Знаете, я вам отвечу так, что, допустим, вчера на молитве у меня были родители, семья приехала 3 года назад в Израиль, вот, и 2 их сына сейчас в армии, и один как раз в Гевате, там на юге. Вот. Они, конечно, молились, вот, но их глаза отличались от всех остальных молящихся. Вот. Знаете, и как бы пытаясь их как-то поддержать, я их поддерживал несколькими другими словами, но не как тем, что ну разве же вам непонятно, что это испытание от Бога? Вот. Я думаю, что это просто бы добило их. Вот. Значит, конечно, сидя в удобном кресле, я могу логически выстроить, как бы, что Авраам как бы должен был понимать, что, что это испытание. Но, а может быть, Бог забрал бы Ицхака и дал бы ему другого ребенка, через которого как бы сбылись все эти пророчества. Ведь Авраам-то еще потом родит еще 5, да, вот, от Ктуры. Вот. Почему бы еще от Сары не родить? Вот. Я бы не шел по этой линии ответа, что должен был понимать, что это испытание. Нет. Там было все искренне, все по-настоящему.
Спасибо.
Ну, Ефим, к тому же есть такое дополнение, что Авраам находился в состоянии битуль, то есть когда интеллект уже отключен, то есть он просто выполняет то, что ему сказано. Он настолько чист в своей вере, что ни в чем усомниться не может. Это особое состояние, в которое еврей может войти. Но для этого нужна сильная вера. И кроме того, еще есть очень важный момент, ведь еврейские дети погибают на войне, но это воспринимается совсем иначе, чем если бы его убили на базаре. Война есть война, и люди верят, что это земля наша. Мы здесь не гости, мы не оккупанты, мы освободители. И это земля наша, в это надо верить, а за свое всегда надо бороться. Спасибо. Семен, у тебя еще вопрос?
Выступление маленькое.
Хорошо, хорошо. Так, у кого есть еще вопросы?
А что у Вениамина? Вопрос или выступление?
У меня тоже типа выступления.
Хорошо. Ну, выступление будешь первым. Еще есть кто-то с вопросами? Так, я не вижу. Правда, тут много в чате. Ну это мнение высказывается. Хорошо, переходим к обсуждению. Вениамин, пожалуйста.
Эллин, вы правильно сказали, я не сомневаюсь, что вы уважаете Рамбама. Его не может не уважать культурный человек, которым вы являетесь. Но я хочу подчеркнуть, что в этом вопросе, о котором мы говорили, как Рамбам объясняет все вот эти вроде бы необычные вещи, он достиг такой величины, что никто близко не подошел. Я многократно убеждался, когда люди такие вопросы задают, и когда я начинаю рассказывать, как Рамбам разговаривал с сыном султана, который очень удивился, что в одном документе не Торе, ну, по Мидраше, сказано, что когда Давид с победоносной войны вернулся в Иерусалим, то весь народ танцевал, радовался, и даже башни, которые в стене, прыгали от радости. И Рамбам говорит, ну, кто из вас поверит, что башни прыгали? Никто. Но никто не возражает. Это говорит о том, какая была радость, что весь народ радовался. Вот этим приемом в Мидраше показано, какая была радость, и это достигается вот таким простым выражением. И он считает, Рамбам, что очень многие места в Торе, в том числе вот и то, что земля, солнце остановили, это показывает, какое могущество людей, если они верят в Бога и этим самым добивается того, что люди согласны, что да, даже если он не верит, что солнце остановил, но это настолько показывает, какую это придает силу, поэтому мне кажется, что самый лучший способ в этом деле это воспользоваться вот этим подходом Рамбама, показать, что это метафоры. Вот вы сказали фразу, что сказка ложь, но мной намек. Пушкин еще добавил, добро молодцам урок, что вот для народа это получается доказательство жизненности того, что написано в этих документах.
Можно вопросом на вопрос. Значит, по Эйнштейну, а относительно кого башни прыгали?
Поскольку мы на Земле, то они прыгали относительно нас.
О, если относительно нас, тогда все в порядке.
Да, мы прыгали, они прыгали. Так, спасибо. Семен, пожалуйста.
Ну, Элитабер, еще раз большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Вы человек, конечно, поглощенный в религию, это понятно. Женщина сегодня задала вопрос, как преодолеть то, что случилось сейчас, как эти трудности и так далее. Вы обратили внимание на религию, но вы не должны забывать, что есть еще медицина, которая спасает людей в этих таких ситуациях. А эта женщина меня слушает или нет, которая задавала этот вопрос? Она есть?
Это Эмма. Эмма здесь, да.
Эмма. Поэтому я вам хотел обратить внимание, что есть еще медицина для выхода из этих тяжелейших состояний. Есть целый ряд возможностей. Это аутотренинг, когда человек занимается аутотренингом, аутогенной тренировкой. Есть методы самовнушения. И есть еще такое понятие, вот Рав Эли Тагберг меня по аффирмации. Аффирмация – это формула самовнушения, набор фраз, и мыслей и так далее, которые помогают в этих тяжелых ситуациях. Дают разрядку человека, нормализуют его нервную систему, нормализуют в какой-то мере процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга и так далее. Есть еще методы, медицинские методы, методы психотерапии. И есть в этом плане даже специалисты, может, вы знаете, психологи, психотерапевты. Поэтому, если у вас действительно такая сложная ситуация, и вы не можете освободиться от этих мыслей, вы можете обратиться психологу, психотерапевту и так далее. Но есть еще общественная организация, тем более сейчас психотерапевты обслуживают бесплатно, если у человека действительно это наболело, а это такие глубокие переживания могут прийти к соматическим заболеваниям, вызвать не только неврозы, и давление, и целый ряд других побочных явлений, стрессы, и неврозы и так далее. Поэтому, если у вас такое состояние, сейчас бесплатная возможность есть обратиться тут же к специалистам, которые вам помогут. И, наконец, есть методы гипноза, это уже более глубокие методы психотерапии, есть лекарственная терапия. Так что молитвы – это хорошо. Если человек верит, пожалуйста, занимайтесь. Но вот то, что методы психотерапии, пожалуйста, не внушайтесь этим и можете обращаться. А сейчас столько дают консультации. Но я могу сказать, что вот просто уже скажу так. Моя дочка – она психотерапевт, психолог и так далее. И она даже к ней обращается бесплатно, я не знаю, через какую фирму, которая в Израиле, она из Австралии, дает консультации израильскому населению. Вчера только мне сказала, что консультировала израильскую женщину. Так что, ну, сегодня масса таких специалистов. Поэтому, если это вас гнетет, пожалуйста, не копите их в себе, освобождайтесь от этого, обращайтесь еще, пожалуйста, к молитве, это хорошо. Но не забывайте и о медицине. Я вам желаю успеха. И еще я хочу сказать, уже пользуясь возможностью, завтра у нас будет выступать настоящий врач, долгожитель, который поделится своим опытом долгожительства и заодно расскажет о курортном лечении, поскольку она тоже имеет к этому отношение, оздоравливаться и так далее. Поэтому я вас прошу, это опытный врач, кардиолог, действительно, только с Вениамином, может, Вениамин может с ней сравняться, больше из нас никто. Я вас приглашаю завтра в 4 часа на эту встречу. Доктор Вильнер, пожалуйста, я вас жду. Спасибо большое.
Спасибо. Марина, пожалуйста.
Спасибо. Ну, во-первых, так чтобы подхватить цепочку, я хочу поставить очень хорошую оценку ведущему завтрашнего семинара Семену, который направил докладчика ко мне заранее, и она уже получилась входить, и мы с ней продолжим еще. Да, то есть...
Мариночка, еще извини, пожалуйста. Да. И поскольку я заявил о психотерапии, я уже пригласил на следующую нашу встречу нашего медицинской секции, да, будет выступать опытнейший психотерапевт, который сертифицированный диплом имеет и так далее. Уже мы с ней договорились. В декабре мы постараемся вначале, руководителю учтут, поставить ее пораньше, посмотрим, ситуация такая. Она будет говорить о войне и о здоровье человека и так далее. Мариночка, извини, пожалуйста. Я вас приглашаю и на декабрь месяц.
Спасибо. Вот. А я возвращаюсь к тому, что услышала сегодня от Рава Эли. Так, во время блокады народ был един. Мы не знаем, кто, каких национальностей были эти мамы, которые, или отцы, я не знаю, бабушки, которые уходили, когда уже ясно было, что умирает близкий человек, и уже ничего не могли ни от себя отрезать, ничего. То есть эта ситуация, она вне национальная, когда люди поставлены на край. Вот так. И еще что я хотела сказать, что так, это к вопросу Эммы. И меня этот же вопрос, как все это пережить, мучает уже давно. У меня уже не один год, как развалились отношения с очень близкими мне людьми, оставшимися в Петербурге. Казалось, что это вообще на всю жизнь. Мои одноклассники, эти 2 года старшая школа, самый яркий период моей жизни. Вот, после того, как одноклассница, умная девочка, назвала нас убийцами палестинских детей, а этого уже не докажешь и ничего. То есть, хорошо, ладно, допустим, у них там информация такая, они ей верят. Вот. Но я здесь столкнулась сейчас и с тем, что, читая одни и те же тексты, глядя одни и те же ролики, мы с моими близкими людьми, с которыми мы общаемся без конца, приходим к разным выводам, делаем разные выводы. Вот это вот меня уже действительно пугает. Вот. Ну, а по поводу того, кого в семье слабенького или сильненького задиру мама выбирает как главного своего детеныша, моя мама, нас было 3, говорила: какой пальчик не укуси, все больно. Вот это еврейская мама. Вот. Так, и еще по поводу воспитания. Да, мы показываем, иногда мы действуем вот в рамках каких-то, я не знаю, там, разнарядок, нарратива и так далее. Все равно есть какие-то нюансы. И дети увидят то, что мы делаем, и мы видели то, что делали родители, не только потому, что конкретно нам говорилось. То есть передаются какие-то реакции, какие-то тонкости и так далее. То есть сейчас, оглядываясь назад на то, как я поднимала своих в условиях Петербурга, вот, я понимаю, что они видели и как я живу, а не только... а не только что я говорю. Вот. Ну и воспитание здесь, я уже кому-то приводила однажды этот пример, тут в Хайфе стою, прохожу мимо какого-то магазинчика на Адаре, у нас же перемешка тут, и на Адаре больше всего как раз арабских магазинчиков, и там, я не знаю, что там родня, друзья, соседи собрались возле какого-то магазинчика. И стоит арабский ребенок, на которого в этот момент не обращает никто внимания. Взрослые все друг другом заняты. Вот. Опасность ему вроде никакая не грозит, но он себя развлекает. Он поднимает ком земли, практически камень, возле дерева, асфальт и засохшие комья земли. И бросает в ближайший автомобиль, припаркованный, ну, на том уровне, на котором ему... Это удается достать. В колесо попадает. Взрослые, ноль внимания. Это норма. Норма. Это воспитание. Ну и все, наверное, пока. Да, спасибо. А вот что делать действительно с тем, что мы одно и то же понимаем по-разному, вот это вот ужасно.
Это нормально. То, что по-разному, это нормально. С этого и начинал Рав Эли.
Осознавать.
Знаете, дурной пример заразительным. Наши, видимо, в России пошли по примеру Гитлера, который тоже внушал свою власть и свою нацию и так далее. К сожалению.
Коллеги, у нас сейчас во дворе хоронят солдата. Там жена плачет. Вот он как раз в Газе погиб.
Саша, это из какого дома? Это из вашего двора, да?
Ну, 61-й дом, мы 63-й. Тоже дом, каждый дом имеет свой этот.
Ну, мне в одно сообщение пришло 61-й, а другой 81-й. Я хотела спросить.
61-й. Ну что ж, коллеги, если вопросы завершились, если у Тани Пятигорской больше желания дискутировать нет, тогда
у
давайте.
У меня есть большое желание. Я только спрошу, Рафаэль, вы сами скажете или мне сказать?
О чем вы?
Ну, по поводу психологии. К вам, так сказать, замечания по поводу психологических моментов.
Так, я не понял, о чем вы скажите, а я...
Я хотела просто прояснить, Семен, уважаемый, он, наверное, первый раз, ну, не знаком с Равом Тальбергом. Рав Тальберг, его специальность – психология. Он в Киеве работал как психолог. И он продолжает очень активно этим заниматься здесь. И буквально каждый день он помогает очень многим людям разными методами. В частности, он специалист в психосоматике, и у него вышло несколько книг. Вот. Так что, в общем, он, так сказать, в курсе этих вещей. И он их использует. Наряду с... Сейчас он ответил вам просто по теме его лекции, а мог бы он прочитать много лекций.
Я это знаю, я это прекрасно знаю.
Но есть диплом Малаве Рухани. Это душевная поддержка, это специальность, которая между... психоанализа, между психологией и медициной, и соцработой. То есть это именно инструменты душевной поддержки человека. Потому что когда стрессовая ситуация, то копаться в детских воспоминаниях или в каких-то подсознательных вещах и менее продуктивно, чем методы именно Леву Рухани, именно эмоциональной, душевной поддержки. Вот. Да, этим тоже занимаюсь, и методички разрабатываю сейчас, и группы готовлю. Да, это все в работе. Спасибо, Таня.
Я всех благодарю. Ну, хоронят евреи, я должен выйти.
Марина! Ты можешь остаться, у меня будет проблема есть у меня, Марина.
Мы можем остаться, а можем поговорить потом. Может быть, там у нас процессия идет по нашей улице.
А, ну хорошо. Если нужно, позвоним.
По нашей улице. Если вы меня отпустите, я тоже...
Ну, конечно, отпущу, конечно. Какой разговор? Просто я сегодня не мог включиться очень долго. Вот что-то у меня с компьютером. Когда еще раз включиться, посмотреть, войду я завтра.
Семен, позвоните мне позже. И поскольку я отвечала на письмо Кошарского по поводу программы 60+, ваше письмо упало у меня, я отвечала всем. То я увидела, что у него неверно ваш адрес записан, поэтому обратите на это внимание. Проверьте у Валентина. Так, давайте заканчивать сейчас, ладно? Угу. Так, спасибо большое, Рав Эля.
Всего доброго, до свидания. Я очень благодарна за лекцию сегодня.
Евгения, мне сейчас очень важно, чтобы вы тоже приходили из вашей Германии, потому что теперь мы еще и за вас волнуемся. Что у вас там?
Да, происходит. Я буду приходить. Я отработала бабушкой и почтальоном Печкиным. Мои вернулись, и я уже дома.
Ну, понятно. То есть